ум – это конкретная категория, которая говорит, нравится или не нравится. То есть это не та функция. То есть есть сознание. Это сознание, есть разные функции. Есть разные функции. Это функция манипуляции. То есть мы манипулируем знанием. Манипулируем знанием. Это не функция ума. То есть ум — это определенная концепция, которая называется манас. Манас — это функция, которая, в общем-то, отвечает за эту категорию, нравится или не нравится. То есть достаточно много есть характеристик в нашем сознании. Если мы их перечислим, их может быть 15 или 20. Вот это функция, которая называется манипуляция. Это больше к разуму относится. То есть разум — это умение манипулировать информацией. То есть сделать, в общем-то, из нее какие-то выводы. Например, если мы говорили о том, что в сознании может храниться информация, то этого большого толку нет. Эту информацию нужно научиться манипулировать. Это больше относится к категории разума. Но ум — это немножко другая категория. Поэтому сейчас это немножечко утерянные термины. То есть вот то значение ума, которое сейчас дается, это больше значение ума из категории психологии, что достаточно не способно точно определить, что это значит. То есть это утерянный термин. И так как мы к нему вернулись, к этому изначальному значению термина, то ум — это категория, которая отвечает за, в общем-то, характеристику, нравится нам что-то или не нравится. Например, вот если вы скажете, что мне нравится перемножать числа или складывать числа, то это уже будет функция ума. Понимаете?
Разума,
это ближе к функции разума, но не сам разум. Потому что разум — это полезно, не полезно. Понимаете?
Кроме ума, разума
еще... Конечно. То есть это разные функции сознания. Сознание — это универсальный инструмент. Такой, знаете, супер нож, знаете, такие швейцарские ножи. И там много-много разных вариантов его использования. То есть такой универсальный инструмент. И когда мы сознание используем в категории нравится, не нравится, то это называется ум. Когда мы свое сознание используем в категории полезно, не полезно, это называется разум. Понимаете? А когда мы перемножаем, это уже вот наша математическая особенность. Это мы уже манипулируем нашей информацией. Манипулятивное сознание. Это больше вот категории разума. Если мы будем разбирать полностью разум, то умение манипулировать информацией — это категория разума. Но тоже не весь разум. Только одна из составных частей разума. Поэтому это можно было бы отдельно разбирать. Просто мы этим сейчас не занимаемся. Это можно было отдельно разобрать. То есть это одна из частей, секторов разума. Это вот умение манипулировать. Одна из секторов разума. То есть, знаете, как называется? Трансформативный сектор. Трансформация. То есть мы берем что-то одно, соединяем с чем-то другим, получается что-то третье. Это называется трансформативный сектор или трансформация. То есть трансформатор. Смотри. Он трансформирует информацию, она выдает нечто новое. Нечто новое. Поэтому это да, это одна из категорий разума. Одна из категорий разума. То есть можно пользоваться разумом для трансформации. Для трансформации. Но не всегда. Не всегда это может быть, ну, категория памяти. Если, например, человек просто помнит, что там 6 на 6 — 36. Это уже не категория разума. Это уже категория памяти. Но если он действительно, ну, во мне трансформирует, то есть вот тот себе представляет как 6, он умножает на 6, получается 36. Это уже категория трансформации. Понимаете, то есть что мы делаем? Какова функция? Поэтому по-разному можно сказать, в зависимости от того, что именно происходит в сознании. Какая конкретно вот часть этого инструмента используется. Какая конкретная часть. Поэтому если это часть памяти, мы просто помним, то это, в общем-то, категория под названием память. Если это мы трансформируем, это вот, в общем-то, трансформативная часть разума, в зависимости от того, что мы делаем. Много разных вариантов. У меня есть большая лекция, где я рассказываю об устройстве сознания. Там мы разбираем порядка 10-15 вот направлений, способов использования разума. Ума, разные категории. Ближе к разуму. Да. Ближе к разуму. То есть больше это функция разума. То есть трансформировать, делать выводы. Делать выводы. Еще, пожалуйста. Вопросики. То есть нужно вот разделить эти термины Ум – это манас термин, а разум – это будхи. Будхи. То есть это разные термины. Сейчас с этими терминами путаница, поэтому возникают некоторые несоответствия.
А что ж тогда умный человек?
Это нужно спросить у того, кто это говорит. То есть это слово есть, как бы вот умный, например, да, и человек. Но если мы подойдем к этому более-менее научно, тогда мы должны расшифровать термин умный и термин человек. И окажется, что каждый по-своему это расшифрует. Поэтому тот, кто это говорит, в общем-то, он должен говорить о своей какой-то о концепции. Например, если мы здесь это говорим, да, то мы это говорим в концепции ведической философии. То есть есть вот эта концепция ума, есть эта концепция человека. Мы можем, в общем-то, это все разобрать. Но если человек на улице скажет «умный человек», то уже нужно вот его остановить и сказать: «Так, давайте вот разберемся, что вы хотите этим сказать». Что значит в вашем понимании умный, что значит в вашем понимании человек. И может такое удивление у нас возникнуть, когда он начнет это описывать. Это называется сведение терминов, то есть мы должны свести термины. Поэтому, в общем-то, в нашем понимании умный человек — это неконтролирующий себя человек. Нам необходим человек разумный. То есть разумный — это как раз тот, кто отличает плохое от хорошего. То есть у него есть эта функция разума. Разум — это понимать, что полезно, а что не полезно. Поэтому это называется будхи-йога буквально, или йога разума. То есть умение встать на категорию отличающего, различающего. То есть буквально человек различающий. Если мы различаем, тогда мы можем идти по своему пути. То есть принцип-то — идти по пути. Что нужно, чтобы идти по пути? Нужно различать. Моя сторона движения, не моя сторона движения. Вот она, двойная полоса, ее пересечать нельзя. Нужно различать семафоры, знаки. Нужно различать, то есть куда я еду. Если различения нет, то человек начинает петлять, выезжать на встречную полосу движения, соответственно, попадает в аварии постоянно, потом жалуется на свою жизнь. То есть он не различает. Поэтому, в общем-то, и необходима эта функция различения. Поэтому в нашем случае, с точки зрения, так сказать, этой концепции, мы бы говорили, что все-таки человек разумный. Человек разумный. Нам необходима эта функция разума, то есть развлечение. А ум это все-таки, ну, категория, в общем-то, такая, в общем-то, неконтролируемая. То есть сейчас мы пытаемся взять свой ум под контроль. У нас это не получается. Нам хочется, и мы это делаем. То есть человек идет за своим умом. Ум — это сейчас некоторый такой его, в общем-то, слишком сильная собака. Вроде бы этот хозяин вывел ее погулять, на самом деле, ну, собака выгуливает хозяина. То есть получается, что ум сильнее нас. Ум говорит: хочу, и все. Вот хочу, и все. И это желание, оно может годами сохраняться. Хочу, хочу, хочу. То есть кто кого сильнее. И функция разума — это обуздать ум. Обуздать это желание «хочу». Сказать ему: хочешь — хорошо, но это не полезно. Это вредно. Также и мы должны стать сильнее нашей собаки. То есть этот ум превращается в эту очень сильную собаку. И мы должны ее на ремешок. И поэтому на собаке дается такой специальный ошейничек с шипами внутрь. Видели, нет? Технология. Обуздать ее. Оп, и она... Быков тоже. Здоровенный бык или буйвол. Видели буйвол? Нет. Может весить страшное количество. То есть он бы вот еле-еле бы тут влез между столом и вот окном. Такое огромное животное вообще. Буйвол. Но кольцо в нос, и все. Тут болевые рецепторы в носу. И маленький мальчик может идти и веревочкой его контролировать. А буйволина — вот жуткое животное. Жуткое. Если она бежит, все, шансов нет выжить. Шансов нет, но затопчет. Все, жуткое, огромное. Но все. Или бык тоже с помощью, ну, колечка контролирует. Тоже здоровый бык, огромный, наглый. Но колечко в носу, все, и контролируется. Контролируется. То же самое, в общем-то, и наука будхи, вот это будхи-йога, это, в общем-то, умение контролировать свой ум. Ну и что, что хочется, мало ли что хочется. А поэтому, в общем-то, дорога к этому, дорога к развитию разума лежит через культуру. Что такое культура? А культура — это как раз вот свод этих, ну, рекомендаций, как себя контролировать. То есть, говорится, хочешь чихнуть — не надо чихать. То есть хочешь чихнуть — выйти на улицу и там чихни. А высиженному соседу чихать не нужно, правильно? То есть... Ну и что, что хочется? Мы должны себя контролировать. Мы должны себя контролировать. Не хочу учиться, хочу жениться. Ну и что? То есть необходим некоторый контроль. Пока нужно учиться. Во многих странах есть жесткий критерий. Если человек не доучился, то семья с ним не создается. Ну кому он нужен, зачем он? Он должен доучиться сначала. Но во многих странах нет даже мысли о создании семьи, пока учится. Пока они учатся. Нет даже такой идеи. Даже в голову такая она не приходит. То есть даже разговоры об этом не идут. Есть отдельно мужское общежитие, женское. У нас тоже так раньше было, да? Я не знаю, как сейчас. Есть отдельные мужские и женские? Нет уже. Уже все вместе живут. Было отдельно, они были, ну, разнесены, ну, забором, учились отдельно. До сих пор это есть и в Китае, есть и в других странах. То есть и даже разговор не идет о семье, пока вот идет учеба. Ну что, что ты хочешь жениться? Надо учиться. То есть вот необходимо взять свой ум под контроль, и это выводит нас. То есть это вот некоторое колесо управления нашей жизни. Ум. Мало ли что он хочет, но контролировать должен разум. Должен разум контролировать нашу жизнь. Да, хочется, но поворот запрещен. Повернуть хочется налево, но поворота нет. Об этом разговаривают водители, да? Говорят, а с этой улицы на ту есть там поворот или нет? Там есть налево поворот? Говорят, нет, нам придется объезжать. Вот это и есть культура, что мы пытаемся понять, что, в общем-то, где есть поворот, а где нет. Где как себя вести, где полезно себя вести, а где вредно себя вести. И мы узнаем какие-то простейшие истины. И это дает нам силу. Если человек следует правилам, это дает ему силу. В этом секрет некоторый, а секрет правил. Если мы следуем правилам, это дает нам силу. Это дает нам свободу. Свободу. Мало того, что силу, это дает нам свободу. То есть, если мы по правилам действуем, мы свободны. И мы сильны. У нас появляется сила. Мы контролируем себя. Как только правила нарушаются, мы становимся бессильны. Все. И не контролируем себя. Все. Как мы говорили, да, например, там правило, что не нужно переедать, да, что слишком много пищи это вредно. Все, мы это правило вчера выучили, да, что лучше немножко не доесть. Лучше чуть-чуть не доесть. Но мы переели и все, и сил нет, все, мы лежим, сил нет, все. Действовать невозможно, переели чуть-чуть. Чуть-чуть нарушили правило свое, переели. И лежим, сил нет, ушли силы. Но если мы не доели чуть-чуть... Силы есть, активность есть, свобода есть, мы свободны в своем действии. Поэтому, в общем-то, это вот понимание, четкое понимание, где границы нашего пути, вот эти границы первично, в общем-то, культурой выложена такая бровка. Бровка – это культура. В некоторых странах бровку делают в виде такой стиральной доски. Когда, если водитель засыпает, он одним колесом начинает на бровку наезжать, начинает его трясти. Одним колесом наехал на эту доску, его трясет. Трясет. А дальше идет обрыв, дальше уже грех. А поэтому, если человек, ну, заезжает на уровень культуры, так сказать, уже за этот уровень заезжает, его уже начинает трясти, когда он действует некультурно, уже всегда такой некультурный молодой человек. Да? Так нельзя, так нехорошо, так некрасиво, так культурные люди не поступают. Уже пошли признаки, да, определенные. Уже все говорят, так нельзя, уже все с нами ругаются. Но если мы едем еще дальше, мы просто вылетаем с дороги. Совершаем грех. Ух, машина вылетает. Так же и в жизни. Все. Вот пока мы идем в этих рамках культуры, все нормально. Выходим за рамки культуры, уже начинаются проблемы. Зашли на категорию греха, все, жизнь аннулируется. Причем моментально можно аннулировать жизнь. Чуть-чуть вот на категорию греха зашли, все. Преступление, тюрьма. Все. Все. Аннулировали. Поэтому вот эта категория разума — держать себя в руках. Ну и что, что хочется? Нельзя. 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 Почему нельзя? Не просто потому что, а потому что там грех. Там смерть. За какой день спрашивают, ну почему нельзя? Ну могу же я вот взять и на полной скорости не вписаться в поворот. Ты, конечно, можешь. Но все очень плохо закончится. Все очень плохо закончится. Поэтому, в общем-то, это и есть, ну, категория разума, вот знать правила дорожного движения. Вот это разумный водитель. Он знает правила дорожного движения. Но если этого знания нет, если этого разума нет, какой бы он умный ни был, если он не знает правил, в сложной ситуации он не справится. Не выкрутится. Не знает правил. Вот в этом понимании вот эти функции сознания отличаются. Функции сознания отличаются. Поэтому вот перемножение — это больше манипулирование разумом той информации, которая хранится в памяти. Вот если точно говорить. В памяти есть эти цифры, есть эти правила, есть эти законы. И мы с помощью разума манипулируем этой информацией и делаем выводы соответствующие. Примерно так. Ну, это если вот без тонкости. А так, конечно, манипулятивная функция очень сложная. Как это все происходит, очень сложно. Если мы сейчас начнем описывать, как мы манипулируем всем этим сознанием, это можно будет, ну, с ума сойти. Этим пытается заниматься современная психология, никто ничего не понимает. Просто развилось так примерно направлений 20 разных вариантов мышления на эту тему, разных теорий. Но никто точно ничего сказать не может. Потому что и не надо, в принципе. И не нужно. Необходимо вот понять просто отличие вот этого ума и разума, манаса и будхи. Этого вполне достаточно. А остальное за пределами нашего понимания лежит. Ничего, простите, пожалуйста.
Цель самосознания понять истинное положение души и ее отношение со всем другим. И переносить в виду, что мы должны знать, что душа это нечестивое. Мы не Бог, да, и что мы являемся частицей, маленькой частицей.
Да, мы должны понять, где объект, а где субъект. То есть кто кого должен в конце концов изучать, кто к кому должен идти. Объект тот, кого изучают, да? То есть объект. Поэтому свет душа это объект. Но субъект тот, кто изучает. Поэтому мы должны идти к объекту. Я душа, должен идти к свет душе. Я частичка абсолютной истины, должен идти к абсолютной истине. Не мы должны говорить, а ну где Бог? Почему я его не вижу? Потому что он объект, мы должны к нему идти. А не он к нам должен идти. Да. То есть мы должны понять, что вот это называется вот йога. Йога это связь. Связь или религию. Тут то же самое. Это связь. Это умение установить связь субъекта с объектом. То есть как его установить? Вот это вот. А сама методика. То есть мы должны найти абсолютную истину. Абсолютная истина абсолютно конкретна. То есть она истина. Она есть. Она присутствует, она конкретна. Но поэтому связь с ней тоже конкретна абсолютно. То есть нужны конкретные действия, конкретные усилия, конкретные шаги. Это называется йога, то есть все расписано, что нужно делать в том или ином случае. Поэтому очень четко говорится, эта йога, например, в виде заповеди предоставлена, да? То есть вот очень, очень четко говорится, то есть все вот четко написано, не делай это, 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 не делай это. Вот твоя йога, все. Это придет к связи, то есть появится связь, некоторая связь, очень просто. Поэтому если мы четко понимаем эти шаги, четко понимаем, что мы должны делать, то мы идем, правильно? То есть это как некоторый план. Йога это некоторый план, как добраться от метро до этой библиотеки. И есть, в принципе, да, разные пути. Можно по бульварчику пройтись, можно тут между домов пройтись. Я уже там 3 пути прошел разных, ради интереса. Видите? Разные есть варианты. И, в общем-то, йога – это понимание разных путей. И что мы видим в Бхагавадгите, разные виды йоги обсуждаются. Как можно разными путями идти к истине. И мы выбираем просто из них самый практичный. Самый практичный. То есть, изучая эти пути, мы видим, что, в общем-то, практичных не так много. Которые, ну, подходят под наш возраст, под нашу жизнь, под наши уже выветрившиеся мозги. То есть, мы видим, что, в общем-то, практичных путей не так и много. Не так и много, это оказывается. Что путей-то да, много, но они не так практичны. Можно по ним идти из жизни в жизнь, толку никакого. Да, хороший длинный путь. От метро в эту библиотеку через Владивосток. Тоже путь, почему нет? Я могу его вам точно описать. Со всеми подробностями. Но вот как-то вот непрактично. Непрактично. А поэтому есть практичный путь. Быстрый, легкий. Вот мы пытаемся, в общем-то, разум, это также вот эта функция, но понять практичный путь. Как мы говорили, есть 3 вида пути. Есть 3 вида решения проблем, да? А помните, это очень дорого и очень сложно. Один метод. А то второй метод это дешево и легко. И третий метод это бесплатно и приятно. Поэтому разум это умение найти вот этот третий метод. Бесплатно и приятно, в конце концов. Ну, как минимум, вот дешево и легко. Но дорого и сложно, это точно не наш путь. Точно не наш путь. И проблема в том, что мы не пользуемся этой функцией разума и всю жизнь находим только очень сложные и дорогие пути. И поэтому сильно устаем. Все, человеку там 35 лет, 40, он уже ко мне приходит убитый. Все, у меня жизнь закончилась, я убитый, у меня депрессия, зачем мне дальше жить? А что ты делал всю жизнь? О, я так тяжело решал все свои проблемы, а зачем? Зачем так мучился? Те же самые проблемы можно было решать вообще легко и просто. Ну как так легко и просто? Нет, так я, вы не понимаете. Вот я как раз понимаю. А поэтому есть это некоторая культура. Что такое культура? Это уважение старших. Что такое уважение старших? Это прежде чем делать, получить благословение. Было такое слово, благословение. Что это значит? Нужно было пойти к маме. Спросить, мама, разреши мне это сделать. Благослови меня. То есть благословение — это когда мать берет ответственность за это дело. И она берет ответственность, понимает, хорошее дело. Делай это, сынок. Говорится, благословение матери дает 50% успеха. Потом идет к папе. Папа, благослови меня на это дело. И папа тоже смотрит на все это дело. И он тоже берет на себя ответственность. Давай, еще 50% добавили. К учителям, к старшим, ко всем сходил человек, попросил благословения. Благословение — это просто какое-то чудо. Дайте чудо, дайте чудо, дайте чудо. Нет, это не просто, что все по голове погладили. Благословение — это все реально применили свой разум, а которого больше, чем у нас. Мы к старшим пошли за этими благословениями. А они уже видели много разных, так сказать, вариантов горя в своей жизни. И если они нам дали свои благословения, значит, этот путь будет какой? Легкий и более-менее простой. То есть это уже не будет ужасно дорогой и ужасно сложный. Но тогда они начнут нас отговаривать. Они будут говорить, ну ты подумай еще. Ну уж больно вот ты дорогой и сложный способ выбрал, чтобы жить. Вот есть другие варианты. То есть они не дадут нам свои благословения. Скажут, мы не можем их тебе дать, мы не можем тебе горе-то пожевать. Мы же тебе люди, мы не можем тебе горе пожевать. Понимаете? Вот к вам придет ваш друг и скажет, благословите меня на лекцию завтра через Владивосток поехать. Интересно же, что вы ему скажете? Скажет, ну это, конечно, интересная идея, но все-таки может как-нибудь вот попроще, да, к этому как-то подойти. И будете ему объяснять, да, то есть вы не дадите ему свои благословения. Или дадите. Я думаю, что лучше не надо. Можно перевести в другой режим телефон? В этом идея, что, в общем-то, разумный человек, он дает свои благословения, если видит, что решение из второго или третьей области, из вот этой второй или третьей, то есть более-менее разумной области. Поэтому это сразу 50% успеха. Сразу 50% успеха. Сразу в этот же момент. Но мы забыли об этом. Мы все вот самостоятельные, все, так сказать, решительные. Все сами себе на уме. Каждый сам знает, как надо. Поэтому в результате мы идем самым сложным вариантом. То есть мы вот через Владивосток в Ленинград едем. Через Владивосток. Вот самым сложным. Самым тяжелым вариантом. Самый тяжелый вариант. Как есть на современные эти системы позиционирования, карты, там, GPS, там сейчас много интересного. На них очень смешно получается, разума нету в этих системах. Если там из Владивостока на Аляску там поехать, то вам дадут путь через весь мир. То есть там, может быть, будет просто пролив один между двумя местами, между двумя городами, а куда нужно попасть. Но эта система, карта, она вам путь проложит через весь мир. Нужно будет 40 дней ехать через все страны. То есть мозгов у нее нет, у этой системы. Да, она все очень правильно проложила путь, да, действительно. Нашла самый короткий. Но она не поняла, что можно вот просто сесть на лодку там и переплыть за 5 минут этот пролив. У нее нет этой лодки. Она не заложена. Поэтому он будет обходить. Поэтому, в общем-то, вот это вот умение найти путь, это всегда обратиться к кому-то. Всегда к кому-то обратиться. Да. Наверняка мы искали это место, если мы тут раньше не были, то мы спрашивали у кого-то. Мы спрашивали, как тут лучше пройти. Мы спрашивали, нам говорили, как лучше пройти. Нужно у кого-то спросить. Спросить это вот, получить благословение. В какой вагон сесть, первый или последний из центра? Уже, да? Благословение, уже 50% успеха. Если просто знаешь, в какую сторону выйти. В этом идея. Угу. Еще вопросики, пожалуйста. и не заходите сюда. Вот. Пожалуйста, чтобы мы на недельку сразу расстались весь. Разобрались. Так, мы должны 9-10 да, стих сегодня пройти. 9-10. Это страница 169. 9-10 стих. Санскрит звучит так: Ядьярдхат кармано нетра локоям карма бандханха тадардхам карма каунтия мукта сангах самачара. Правильно? Правильно. Переводится так: любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, ты навсегда освободишься от материального рабства. И 10 стих. Саха ягьях праджах сриштва пуровача праджапатих анина прасавиш ядхвам эша воствышта каматхук. Переводится так: на заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишны и благословил их, сказав: будьте же счастливы, совершая эту ягью жертвоприношение, ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрели освобождение. Какие интересные стихи. Карма-йога. В чем говорится? Говорится о том, что жизнь человека – это жертва. Жертва, да. Весь вопрос в том, только чем мы жертвуем, ради кого мы жертвуем. Что мы жертвуем, ради кого жертвуем. Человек благородный, мы выясняли, жертвует собой ради всего мира. Он готов пожертвовать собой ради других, ради целого мира. Муж жертвует собой ради жены, жена жертвует собой ради мужа. Оба родителя жертвуют собой ради детей, солдат жертвует собой ради страны, врач жертвует собой ради больного, руководитель жертвует собой ради подчиненного, подчиненный жертвует собой ради руководителя, учитель жертвует собой ради ученика, ученик жертвует собой ради учителя. В общем-то, эта жертва встречная всегда. Она всеобъемлющая. Одним словом, мудрец жертвует собой, как мы выясняли, ради счастья других. В этом категория. Весь вопрос, чем мы жертвуем, для чего мы жертвуем. И вот эта жертвенность ради других, это есть возвышенный стиль жизни. Вот это есть возвышенность, это благородство, это одухотворенность. И вот эта жертвенность рождается от понимания, как мы выясняли, что мы все родственники. Это наш родственный долг позаботиться друг о друге. Это наш родственный долг обо всех. Это есть наш путь духовного развития, который удовлетворяет всех. И нашего отца, и всех его детей, наших братьев, сестер, нашу собственную душу. Путь жертвенности удовлетворяет всех. В чем смысл? В чем смысл нашей жертвы? Зачем мы идем на эту жертву? Это вот некоторое тайное значение духовного пути состоит в том, что в нашу задачу входит восстановить отношения в нашей семье. Наша семья — это не просто пара-тройка родственников. Это все население нашей планеты. Это наша семья. И задача духовного пути — восстановить эти отношения. Мы все рассорившиеся родственники, все. Это на лицах у всех написано. Если выйти на улицу и посмотреть все вот с лицами рассорившихся родственников. Мы все рассорились, поэтому мы недовольны. Мы видим вокруг чужих. Но вокруг нет чужих. Вокруг все нам родные. Но так мы с ними рассорились, они нас бесят. Они нас раздражают. Полное метро чужих. Полная улица чужих. Соседи все чужие. Не чужие они, все родственники, но мы с ними рассорились. Мы рассорившиеся, поэтому мы недовольны. Мы недовольны. мы недовольны. Я ехал сегодня в автобусе, и там было место между двумя женщинами. И я сел, и они все от меня отвернулись вот так. Подумал, ну ладно, не страшно. И автобус, микроавтобусы, когда он в одну сторону поворачивал, меня на одну женщину немножко наваливало, и она... Когда я поворачивал в другую сторону автобус, я на другую женщину наваливался, и она... Ну что делать? Мы рассорившись, я не в обиде, что делать? Мы рассорились, да, я тоже был участником этой ссоры. Когда-то мы все поссорились. И теперь мы даже не хотим узнавать друг друга. Мы не хотим даже в лицо друг другу смотреть. А люди не смотрят друг другу в лицо. Не смотрят, все отворачиваются. Всем неудобно. Все едут в метро, все едут. Все друг напротив друга сидят. Никто друг на друга не смотрит. Все мимо. Как будто нет людей напротив. Ну, замечали, интересно? Нет людей напротив. Нет людей. Просто нет. Потому что мы рассорившиеся. Все рассорившиеся. Такие бросившие родителей, ненавидящие братьев и сестер, переставшие заботиться о своих детях. Мы разругались настолько, что объявили войну друг другу. Заявили друг другу, что знать больше друг друга не хотим. Так и ненавидим друг друга до сих пор, отделяясь железными дверьми, границами, языками, горами, морями. Не просто так. В связи с этим становится понятно, что, в общем-то, мы видим, терроризм это не жертва. Терроризм это страшнейшее из преступлений, потому что терроризм особенно никого не объединяет. Только все ухудшает. Языки так разнятся, потому что мы изначально не хотим понимать друг друга. А зачем столько разных языков? Сами подумайте логически. Мы не хотим слушать друг друга. Мы не хотим понимать друг друга, и так как мы не хотим понимать друг друга, даются разные разные системы о коммуникации. Мы не хотим понимать друг друга. Не хотим. Нет этого желания. Нет вот этого желания найти общее. Нет желания поговорить по душам. Природе пришлось возвести горы, разлить моря. Между особенно неживающими понимать друг друга народностями. Не хотим понимать друг друга. Все, есть эти естественные границы. Естественные границы, они нужны. Если нет естественной границы, то начинают какие-то стены возводить, все равно какие-то горы. Построить великую там китайскую стену, или там в Германии какую-нибудь стену построят, еще где-нибудь. Или на крайний случай там полосу сделают, контрольную полосу. Колючей проволокой обнесут, электричество пустят, какую-нибудь искусственную гору все равно сделают, или ров. Что они не хотят общаться. Нет желания общаться. Нет желания устанавливать отношения. Поэтому в задачу духовного роста входит избавиться от тенденции к разделению. И жертвенность избавляет от этой тенденции. То есть это вот эмоция противостояния делает нас несчастными. Мы становимся несчастными, потому что есть эта эмоция противостояния, противопоставления, эмоция разделения. Она делает нас несчастными. Да, у нас свои планы, у нас свои желания, у нас свое понимание, своя жизнь, но мы готовы пожертвовать частью всего этого, иногда даже всем этим, ради объединения, ради сохранения отношений, хотя бы с теми, кто нам послан судьбой. Бог с ним со всеми не объединишься. Не так это просто. Организация Объединенных Наций не может так просто взять и всех объединить. Нет, не получается. Не получается всех объединить. Вроде бы Объединенные Нации, какие они объединенные? Где это объединение? Нет никакого объединения. Не получается так просто взять и объединить. Не получается. Не входит это в нашу задачу. Но хотя бы ближний круг. Хотя бы мой круг. Ближайший круг. Те, кто тут реально к нам послан судьбой. Да, если муж не ссорится со своей женой, если они заботятся друг о друге, идут вместе путем духовного развития, в их доме появляется супруга Господа, богиня процветания, Лакшми. удача приходит в их дом. Этот мир, он специально создан для того, чтобы научить нас этой высшей категории жертвенности, духовной жертвенности, божественной жертвенности. Тот, кто научился этому искусству, живет счастливо. В этих стихах очень точно это определяется. Если человек научился жертвенности, он будет жить счастливо. У него не будет ни проблем, ни нужды. Все его проблемы разрешатся. Все. А в момент смерти он переходит в область духовной реальности. Тоже проблема решается. То есть это метод решения проблем. Правильная жертвенность, духовная жертвенность, это метод решения всех проблем. Просто это забытое искусство. Это есть искусство йоги. Забытое искусство. Почему необходимо так серьезно противостоять разделению? Потому что это неумолимая тенденция этого мира. Неумолимая тенденция. Милосердие, праведность, память и продолжительность жизни по законам этого мира постепенно уменьшаются. Постепенно деградируют. Эти четыре характеристики. Милосердие, праведность, память и продолжительность жизни. Неумолимо уменьшаются. И сейчас эти качества содержат в себе всего 1/4 от своего изначального значения. То есть деградация сейчас 75%. 75%. Такая, в общем-то, деградация сознания человека. 75%. Осталось только 1/4 от изначальных характеристик. Да и с этим остатком люди борются не на жизнь, а на смерть. Идет дополнительное разрушение. Духовность отделена от государства. Вместо милосердия в моде жестокость. Праведность уступает под натиском рекламируемого греха. Грех рекламируется. Просто грех рекламируется. Открыто или скрыто. Открыто или скрыто. Но на самом деле есть. Если мы внимательно присмотримся, что рекламируется. Очень много греха рекламируется. Просто грех. От начала до конца. Реклама греха. Что рекламируем, то и получим. Какая проблема. С памятью тоже серьезные проблемы. Муж не помнит о жене. Дети забывают о родителях. Люди забывают о Боге. Память — это помнить о долгах. Память — это не помнить там все телефоны из справочника, из телефонного. Нет. Память — это помнить о долгах. О долгах именно помнить. Но если человек помнит все, кроме долгов, его память нулевая. Память — это помнить о долгах, не забывать их. Причем помнить о своих долгах, а не о чужих. Потому что человек очень легко помнит, кто ему должен, а о своих долгах легко забывает. С памятью все хитро, отдельная такая категория. Вчера мы говорили о том, что путь — это следовать законам, да, Бога. Мы говорили об этом вчера. И земля — это место, где все не хотят идти путем закона. Вот всем немножко не нравится закон. Такое место беззакония. Тюрьма уже строится перед тем, как новый город закладывается. Новый город. Сначала тюрьму строят, потом начинают новый город возводить. И вот эта бесстрогая система обеспечения правопорядка, мир просто в хаос превращается. Просто в хаос. И поэтому отсутствие пути это отсутствие желания следовать правилам и ограничениям. Нет пути, если человек ищет свой путь, он просто не хочет следовать правилам и ограничениям. Путь уже есть. Следуй правилам, следуй ограничениям. Соответственно, если мы становимся законопослушными, значит, у нас тут же появляется шанс выйти на свой путь. Мы тут же выходим на свой путь, если мы становимся законопослушными. Тут же. Когда мы следуем правилам. Да, путь лежит через закон. Сначала мы следуем законам природы. Рождаемся в определенном теле, в котором положено по законам кармы. Мы родились в этом теле. Ничего сделать невозможно. Не нужно менять пол. Уже все определено. У тех родителей, у которых положено родиться, не нужно менять родителей. Все, они уже определены. В той стране, в которой положено, не нужно менять страну. Зачем ее менять? Нормально все. Везде свои минусы и плюсы, я точно знаю. Везде свои минусы и плюсы, поверьте мне. Нет идеальной страны в этом мире, вот как путешественник заявляю. Во всей стране есть огромные плюсы и огромные минусы, везде. Поэтому разумному человеку везде хорошо. Глупому человеку везде плохо. Везде. Хоть какая бы там страна ни была. В этом идея. Затем мы следуем законам развития. Развитие, например, организма, и что-то не совпадает с развитием организма, это уже болезнь. Четкие графики есть, сколько ребенок должен весить, столько-то месяцев, столько в это. Ну-ка, когда он должен там перевернуться, когда встать, когда побежать, когда сказать, что есть графики. Да? Есть? Если что-то не так, все волнуются. Что такое? Как так? Почему так? Есть определенное развитие. Эти правила, эти законы. И нужно их не нарушать. Ничего не поделаешь. Затем мы следуем законам, которые устанавливают у нас родители. Они говорят, все, вот так будешь жить. Это будешь есть, в эту школу будешь ходить. В школе тоже для нас закон установлен. Очень жесткий звонок. Это вот нервозность. Первый звонок прозвенел. Второй, третий. Помните, нет? Достаточно нервное явление звонок. Школа, институт, жесткие правила устанавливают. Все по правилам, смотрите, вся жизнь. Она вся в правилах, вся в этих законах. А став совершенными, мы несем полную ответственность по законам страны, которые делятся на гражданские, на уголовные. И для чего это все кажется? Что ж такая жизнь сложная-то? Но все это только для того, чтобы подготовить нас к следованию законам Бога, чтобы привить нам эту культуру следованию законам. Чтобы мы потом начали следовать законам Бога, когда мы становимся разумными. Чтобы нам также нравилось следовать законам, чтобы мы также поняли, что это важно, что это нужно, что это полезно. Следовать и дальше этим законам. А не то, что, знаете, как сейчас, выпускной класс, все, мы свободны, закона больше нет. И эти дети всю ночь гуляют, пьют что-то там, веселятся, ужас такой вообще. Лучше не выходить на улицу. Так жертвенность через следование законам приводит нас к нашему пути. Вот жертвенность через следование закона. Да, мы жертвуем своей глупой свободой, следуем правилам, и это приводит нас к нашему пути. Мы выходим на свой путь. И остается просто с него не сбиться. Чего следует опасаться? Конечно, гордости. Гордыни. Гордость уничтожает результат жертвенности. Гордость уничтожает результат жертвенности. Жертвенность имеет положительный результат только в том случае, если не делает нас гордыми. Но тогда эта жертвенность позитивна. Посмотрите какой-нибудь там, не знаю, день там воздушно-десантных войск ВДВ. Эти бывшие солдаты, да, они отдали, да, они совершили эту жертву. Они служили в войсках, в серьезных войсках, но они ходят и буянят, просто буянят. Буянят, напиваются, как свиньи ходят и буянят. Очень гордые. С медалями, но это аннулирует их жертвенность. Они аннулируют свою жертву. Эта жертва ради страны не принесет им никакой пользы, если они будут этим гордиться. Ничего не получится. Они зря потеряют эти несколько лет, если будут гордиться. Вы хотите гордиться своими заслугами. Так постепенно на свет появилась книга рекордов Гиннесса. Это книга рекордов человеческой гордости. Все, человеку нечем гордиться, он придумает, чем гордиться. Он придумает, чем гордиться. Все позорят себя. Индусы тоже позорят себя в этой книге. Все себя позорят. Ну, недавно один попал. 200 тысяч сообщений по телефону за день послал. Как он их умудрился послать, я не знаю. Он бросил семейные обязанности, бросил работу, не мылся, не пошел в храм, перестал заботиться о детях. Все. Купил себе дешевую славу. А то слава, это какое-то количество этих смс. Все, попал в книгу рекордов глупых людей. Книга глупости. Все, огромных денег стоит. Тут, наверное, есть. Нет? Где-нибудь. Книга глупости. Книга глупости. Толку-то какой? Никакого толку. Нет. Большинство никто даже никогда не узнает об этой глупости. Но несмотря на эту глупость, что да, глупость пришла, так сказать, в страны, где хранится мудрость, глупость уже на Востоке, глупость идет о победным маршем по странам Востока, все равно еще мораль более-менее удерживается в рамках закона. В Индонезии недавно выпустили, переиздали закон уголовный кодекс. Переиздали. 25-летний труд. Восстанавливали 25 лет. Этот закон восстанавливали. Который был вынесен на всеобщее обсуждение и признан прийти на смену вот, так сказать, новомодным тенденциям, которые были, так сказать, после колонизации, были очень такие подозрительные законы и вернулись к старым законам. Кажется, возвращение к чему-то средневековому, но это законы морали, очень строгие законы. И в соответствии с этим законом, в Индонезии, сразу знаете, ну оттуда вообще стоит ехать жить или нет? Я сейчас расскажу маленький закон. Уже принят. Уголовный кодекс. Сожительство вне брака — 10 лет тюрьмы. Уголовное преступление. Поцелуй на улице — 10 лет тюрьмы. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны. 10 лет на лишение свободы. И штраф $33,000. 10 лет тюрьмы плюс штраф $33,000. За поцелуй на улице. Кажется, средневековье, не средневековье. Надо возвращать мораль. Жестко, да. Жестко. Но есть вообще о чем подумать. А стоит этот поцелуй $33,000 или нет? Если стоит, целуйтесь. Если он готов заплатить, пусть идет, целует всех подряд. Какая проблема? Государство только радо будет. Почему нет? Но оказывается, оно того не стоит. Оказывается, это не так уж и ценно. В принципе, да? Можно и в окошко помахать рукой. Вполне достаточно. Не такая уж высокая цена, оказывается, у аморальности. Нет такой высокой. Очень дешевая, на самом деле, аморальность. Аморальность очень дешевая. Очень дешевая. Но создать семью очень дорого, а совершить аморальный поступок очень дешево. Очень дешево. Потому что это дешевка. Аморальность — дешевка. Поэтому вот так интересно. Ну, конечно, отдельная страна, отдельно взятая, так на всякий случай. Запрещены сцены в художественных фильмах, в документальных фильмах, которые содержат недостойные сцены поведения. Снимаются с экрана. Авторов привлекают к уголовной ответственности. Все очень просто. Очень понятно. Так интересно. Введен запрет на аморальность. Почему нет? Это происходит время от времени. В некоторых городах курение полностью запрещают. В некоторых городах употребление мяса полностью запрещено. Пытаются изо всех сил, пытаются сохранить мораль. Сохранить. С туристами тоже работу проводят. Нужно быть очень аккуратным. Здесь туристы веселые. Но когда они приезжают в страны Востока, они должны знать. Там просто палками побьют. Если человек будет себя вести аморально. Просто побьют палками. Сразу. Очень понятно. Почему должна сохраняться мораль? Потому что аморальность разрушает чистоту сердца. Аморальность — это грязь. И она разрушает чистоту сердца. Чистоту сердца. Это грязь, которая прилипает. Аморальность — это не просто грязь. Если мы упали в лужу, можем пойти и отмыться, никакой проблемы нет. Но аморальность, она запоминается, она прилипает, она прилипчивая, от нее так просто не избавишься. Она будет в глазах стоять, она будет в ушах звенеть, она будет годами помниться. Она годами будет помниться. В этом вред аморальности. Она запоминается, она закрепляется, она находит место и живет, как муха. Залетела — и все, не выгонишь. И живет внутри наших мозгов, и жужжит. Человек вспоминает эту гадость, вспоминает. Очень тяжелые последствия, очень длительные последствия. В этом проблема аморальности. Проблема аморальности. Может быть, совсем маленький моментик, но он останется и будет жужжать в голове. Останется, будет жужжать. Нужно быть очень аккуратным. Поэтому, если мы хотим вести благородную жизнь, нужно следовать правилам чистоты и морали, чтобы в сознании не жужжали эти мухи, мухи грязи. Грязного человека не пустят даже в ресторан. Посмотрите, где и так все себя как свиньи ведут. Но грязного человека даже в ресторан не пустят. Там и так уже все наплевано. Все уже, уже все. Непонятно кто, люди это или не люди. Даже туда грязного человека не пустят. Даже в грязное место грязного человека не пустят. А не то, что в чистое. В чистое тем более доступ будет закрыт. Как, ну кто нас таких пустит в самое чистое место мироздания, в духовный мир? Нет. Как же теперь очиститься после всего того, что мы уже понасовершали? Веселого понаделали. Для этого нам даются священные трактаты в первую очередь. Священные трактаты, которые являются самым очистительным механизмом этого мира. Самым очистительным механизмом этого мира. И что в них очищают? В чем секрет священных трактатов? Секрет в том, что священные трактаты состоят из имен Бога. В них много имен Бога, в них много истории о Боге. В них много философии о Боге. В них много духовности. В них много Бога. Поэтому есть развернутые священные трактаты, а есть сжатые. Сжатый священный трактат называется молитвой или мантрой. Это сжатый священный трактат. Поэтому Бхагавад-гита, например, это развернутая мантра. Это мантра тоже, но развернутая. Видите, ее нужно несколько лет, чтобы прочитать, такая мантра. Но есть сжатая мантра. Жжух. И все в несколько слов сжимается. Жжух. Сжалось. Молитва называется. Поэтому мы пользуемся и тем, и другим. Молитвенная практика – обязательная часть духовной жизни. Изучение трактата – обязательная часть духовной жизни. И, в общем-то, обучение. У кого-то нужно учиться, чтобы все это понять. Обязательная часть духовной жизни. Эти три аспекта. Принятие наставника, принятие трактата, принятие молитвы. Но все это, в принципе, одно и то же. Потому что трактат – это развернутая молитва. Молитва – это сжатый трактат. А наставник – это тот, кто может объяснить важность всего этого. Вот и все. Но, в принципе, это одна и та же категория. Одна и та же категория. Очень интересно. Поэтому, когда мантра состоит только из имен Бога, она становится идеальным очищающим средством для нашего времени. Этот метод очищения, в общем-то, и называется яги. Яги или жертвенность. Когда мы тратим свое время, свое сознание, свой разум на то, чтобы очистить свое сердце. Очень простая и эффективная, абсолютно бесплатно. То есть молитва абсолютно бесплатна и абсолютно приятна. Очень простой метод очищения сердца. Очень эффективная форма жертвенности ради всех живых существ этого мира. Очень простая методика. Все получают пользу от молитвы человека, все. Родные, близкие, на 108 поколений вперед-назад получают пользу. 108 поколений родственников, все получают пользу, все довольны. 108 поколений. И назад, и вперед, все, кто нас окружают, все, кто нас знает, все разумные, неразумные живые существа. Даже если молящийся человек по траве идет, эта трава получает пользу. Все довольны. Все довольны. Все получают пользу. Планета целиком меняется от молитвенной практики. Факт, абсолютно. Любые цели, в этих стихах описывается, что любую цель можно осуществить. Любую цель можно осуществить. Так как, если мы очищаемся, чистота убирает препятствия на нашем пути. Мы очищаем свое сердце, и чистота убирает эти препятствия. Весь вопрос в том, какие мы цели ставим. Какие мы цели ставим. И наша цель должна быть одухотворена. Мы можем действительно вырастить нечто духовное, можем вырастить нечто практичное. Мы должны найти этот баланс, одухотворить свою жизнь. Есть нечто священное. Можем вырастить священное деревце Тулас. Но человеку, может быть, это показаться непрактичным. Он вырастет, ему легче 10 соток картошки вырастить и 20 кактусов у себя на окне, чем одно священное деревце. Также мы можем легко вырастить духовность в своем сердце, но нам легче вырастить практичность. легче вырастить что-то такое, как нам кажется полезным. Но о духовности мы забываем. Поэтому какую мы цель ставим, та цель и исполнится. В этом идея жертвенности. Ради чего мы жертвуем, та цель и исполнится. Поэтому если цели возвышенные, эти цели исполнятся. Если цели низменные, тоже могут исполниться. Почему нет? Кто нам мешает, это наш выбор. Поэтому мы должны им воспользоваться. Для этого нужен разум, который нам должен четко объяснить, какую цель перед собой поставить, как ее осуществить. Вопросики, пожалуйста, по этим стихам. Задайте мне. Такая очень философская глава. Очень интересная. Да.
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 Меняется отношение к этому.
Отношение
можно изменить, да. Да. Отношение, да, это концептуально. Например, нам всем суждено, например, сегодня вечером попасть под душ. Весь вопрос, каково будет наше отношение к этому. Или мы будем идти довольны, думать, как здорово под дождичком пройти с вечерком. Так здорово, так романтично. Вечером под дождичком. А в лужах отражаются фонари, луна, дождик, так все здорово, так очищает этот звук капающей воды. Дождь — это признак яги, это значит, что я, так сказать, прилагаю хорошие усилия, жертвенность, и мы идем довольно счастливы под дождем. Влюбленные гуляют, но под дождем очень романтично. Не помните, не гуляли, нет? Никто не гулял под дождем? Под зонтиком вдвоем, так романтично, да? Но кто-то может идти и плевать в небо, это дождь. Опять этот дождь. Невозможно. И я еще зонт не взял. И все. И человек будет идти, и в лужу попадет обязательно ногой. И будет идти, и брызгаться. И... наше отношение меняется. Поэтому, когда мы идем по духовному пути, это путь возвышения. Что это значит? Мы поднимаемся над страданиями материального мира. Они перестают нас беспокоить. Буквально в трактатах это называется вернуться к детскому сознанию. Как ребенок. Дождь пошел, ребенок поскакивает и бегает. Довольно, счастливо, орет, как хочет. На животе катается по лужам. И также, когда мы очищаемся от излишней гордости, от излишнего самомнения. И нам становится очень легко это все переносить, так здорово. Это уже не неприятность, это уже приключение. Это уже не горе, это уже вот новый поворот моей жизни. Ну, поэтому меняются наши отношения. От отношений все зависит, как мы к этому относимся. Поэтому, в общем-то, да, ситуация остается той же, так наше отношение изменилось, то, в общем-то, жизнь абсолютно другая. Абсолютно другая. Но качество жизни, то есть жизнь, да, в общем-то, все те же самые, но события происходят. Качество нашего отношения меняется. Качество нашего отношения меняется. В чем идея? Ну, то же самое. Независимо. Да. Да. На какой был, не поднялся. Неважно абсолютно. Его отношение меняется. Его отношение к этому. Конечно. Конечно. Это да, это очень важный момент. То есть все материальное предопределено. Не предопределено духовно, значит, наше отношение к этому. Вот тут мы можем относиться к этому по-разному. Вот абсолютно в нашей власти. Вот началась ситуация, вот мы абсолютно спокойно можем встать, сконцентрироваться и изменить свое к этому отношение. Вот абсолютно спокойно. Вот сделать 3 глубоких вдоха, 3 глубоких выдоха. Да, и изменить свое отношение. Вот для этого мы должны тренироваться. Вот для этого, вот очень легко просто взять и попасть под эту ситуацию. Очень легко. А можно взять, остановиться и по-другому отнестись к этой ситуации. Вот абсолютно в нашей власти. Вот это нужно тренироваться вот всю жизнь, изо дня в день. Вот каждый раз. Вот каждый раз нужно тренироваться. Поэтому есть эта мантра народная. Все, что не делается, все к лучшему. Вот нужно вспомнить. Вот только что начинается, нужно вспомнить. Знаете? Мне специально дается это испытание, чтобы я стал счастливее. Все, что не делается, все к лучшему. Понимаете? Просто я не могу это понять. Поэтому нужно это радостно принять и пойти дальше. С этим, если мы это не вспоминаем, эти простейшие вещи, то мы попадаем под это влияние, начинаем нервничать, ругаться, биться головой об стену. Да, вот это есть контроль, и мы способны это делать. Но что произойдет, предопределено. Что произойдет, предопределено. Даже некоторая наша реакция тоже предопределена. Чтобы мы получили опыт негативной реакции. С некоторыми своими реакциями мы не сможем справиться. Это тоже будет часть предопределенного опыта. Поэтому иногда даже изо всех сил, если мы стараемся, что-то не получается. Это тоже опыт предопределен, к сожалению. Предопределен. Поэтому мы видим, это описывается в трактатах. Есть предопределенная реакция. Предопределенная реакция. Даже великие мудрецы, они могут себя не контролировать. Но это предопределено. Судьбой предопределено. Это реакция Арджуны. Она предопределена, эта реакция в Бхагавадгите. Это не его реакция. Это не он. Он великий мудрец. Он никогда бы в эту ситуацию не попал. Чтобы он вдруг испугался и забыл все. Нет. Это предопределенная реакция, чтобы нам этот трактат узнать, чтобы он появился в этом мире. Поэтому он был поставлен в эту предопределенную ситуацию. И мы узнали этот трактат. Но это не он в нее попал. Он был предопределен, этот момент. Предопределен. Он просто прошел через него и все. А мы узнали этот трактат. Поэтому да. Для этого, в общем-то, и нужны вот эти старшие, которые можно было бы сходить и спросить, что вот здесь, как. Что предопределено, что нет, как себя вести в той или иной ситуации. Потому что иногда мы боремся с тем, что предопределено, и мы просто разочаровываемся. А иногда мы не действуем там, где мы свободны, и теряем свободу, а теряем разум, совершаем глупости. То есть путаемся. Не знаем, какая дверь открыта, какая закрыта. То есть нужно точно знать, какая открыта, какая закрыта. Но для этого необходимо вот общаться со старшими, кто больше видит, кто лучше знает, какая дверь открыта, какая закрыта. Поэтому мы узнаем какие-то простейшие вещи, и оказывается, что все очень просто. Оказывается, сейчас в духовном пути только одна дверь открыта, это дверь молитвенной практики. Остальные, вот путь йоги сейчас закрыт. Путь хатха-йоги закрыт, путь аштанга-йоги закрыт. Путь дыхания закрыт. Путь медитации закрыт. Все, путь только молитвенной практики открыт. Если человек этого не знает, он зря может свою жизнь потерять. Он может стать великим йогом и там взять золотую медаль на конкурсе йогов, но его духовное развитие будет нулевое. Сейчас вот дверь молитвенной практики открыта. Нужно в нее стучаться. Она открыта. Она решает все проблемы человека. Все проблемы. Остальное, к сожалению, только усиливается. Поэтому если мы знаем это, то нам становится просто. Мы знаем, какая дверь открыта, не нужно во все двери стучаться. Одна открыта, зашли, все работает, все хорошо, все здорово. Еще вопросики? Нет. У нас остается. Ну как она меняется? Во что, цвет глаз меняется или что? У вас опять вырастают волосы, детские зубы появляются. Что меняется? Да кто сказал? Как это вы определили? Нет. Карма остается. Мы проходим все те же испытания, но уже с другим осознанием этого. Границы те же. Есть, но это смерть называется. Это исключение. Исключение из прав. И то они все равно находятся в этих рамках. Все равно болеют, все равно стареют, все равно умирают. Идут в этих основных рамках. Но так как их сознание полностью над этим, это называется, они вышли из-под влияния кармы. То есть после них это вообще не действует. Но это есть. После вообще уже не действует. Это, знаете, это называется начальник тюрьмы. То есть внутреннее правило тюрьмы, а на него не действует, но он все равно в тюрьме. Он все равно еще там, он вынужден эти запахи ощущать, вынужден через все двери проходить, вынужден есть эту пищу, которую там дают вместе со всеми. То есть он все равно находится в этом месте, но он над этим местом. Мы говорили это сравнение, да, как человек в лодке находится. Он в море, но в лодке. А поэтому, да, чем выше мы поднимаемся над этим миром, тем меньше он на нас действует. И на каком-то моменте это действие минимально, но оно все равно есть, потому что тело есть, тело это карма. И пока тело есть, мы находимся в нем, то мы вынуждены испытывать все эти события на себе. И они определены. Вот эти болезни, это смерть, все определено. Но уже отношение наше другое, это уже минимальное у нас действие оказывает. Минимальное действие. Но оказывает. А поэтому полное избавление от кармы — это смерть, тело уходит, все. Пожалуйста. Ну, то если вот мы уже были до этого избавлены. Это очень редкий случай. Это очень редкий случай. Исключения только подтверждают правило. Поэтому у нас есть прарабха карма. Вот этот раздел, который остается с нами навсегда. И вот он идет с нами, вот это вот, так сказать, отдельная, как знаете, вот, так сказать, жизнь очень похожа на некоторый такой вот, так сказать, мультимедиа проект. Есть вот какой-то, так сказать, видеополоса, есть аудиополоса, есть подстрочный перевод, то есть вот есть титры. И вот наша прарабха карма — это то, что идет всегда. На это накладывается духовная жизнь. На это накладывается наша некоторая, так сказать, ну, свобода выбора в этом развитии. На это накладывается наше отдаление, так сказать, психологическое от каких-то событий. На это накладывается наше отдаление от самой кармы. Но оно все равно идет вместе. И в любой момент можно какой-то, так сказать, по этим ополосам пробежаться в любой момент. В любой момент. Поэтому, в общем-то, нужно пройти все эти испытания честно, достойно. Речь идет не о том, чтобы избавиться от этих испытаний. Речь идет о том, чтобы научиться их проходить достойно. Научиться их проходить достойно. Поэтому, если мы научились их проходить достойно, то нам нечего бояться. Мы готовы достойно это пройти. Но это не так, что сейчас карма отключится, мы все станем молодыми, бессмертными, не болеющими. У нас вырастут старые волосы новые, зубы вернутся, зарастут все шрамы. И мы будем, не касаясь земли, передвигаться сквозь двери. Нет. Нет, все останется так же. Все. Семинар про бессмертие?
Да.
Как стать бессмертным?
Ну, во всяком случае, академически.
К сожалению, дата смерти определена. Угу. Вот хочу всех расстроить. Дата смерти определена, никто не может ее отодвинуть. Потому что она определена законом. Поэтому это вытягивание денег. Весь вопрос, как умереть и как прожить эту жизнь. Но какой смысл ее отодвигать? Некоторые люди ее просят прийти, когда приходит старость. Люди так живут, что просят ее прийти быстрее. Я много раз это видел. Люди так живут. Надо жить так, чтобы смерть пришла как гость. Пришла, представилась. Вот извините, пожалуйста, вот на время пришло. Вот не хотелось вас тревожить. Но вот работа у меня такая. Поэтому вот. И мы достойно, а понимая, что жизнь была благородна, что мы прожили его как следует, под аплодисменты окружающих нас людей торжественно уходим в другую реальность. Какая проблема? Никакой проблемы. А можно бояться, можно молить, чтобы она пришла быстрее. Настолько можно тяжело прожить эту жизнь. Поэтому искусство жизни — это не как отодвинуть дату смерти. Нет. Искусство жизни — это как благородно прожить каждый день. Тогда, в принципе, человеку все равно, в какой момент он умрет, абсолютно все равно. Если он каждый день проживает благородно, он всегда готов. Он всегда готов. Ему это не страшно, потому что он благородно живет. Он честно живет. И он всегда готов. Всегда готов. В этом идея. Поэтому не верьте курсам по омоложению, по полному оздоровлению и по продолжительности жизни. Закон четкий. Это на уровне физики понятно. Если что-то появляется, атом, у него есть период полураспада и период полного распада. Поэтому у нас тоже есть молодость, зрелость, старость и смерть. Все на уровне атомов это происходит. Это закон мира. Все, что родилось, обязательно разовьется, потом будет какое-то время существовать, потом состарится и умрет. Все. И нет смысла противодействовать этому закону, закон надо соблюдать. То есть не огорчаться по этому поводу. Все, и попам. А если, знаете, курсы провести, как природу остановить на уровне весны. Курсы для... Вот представьте, в мэрию Москвы прийти и сказать: я вам хочу лекцию прочитать, как сделать так, чтобы в Москве была всегда весна. Недорого. 10 тысяч долларов за... от одного, так сказать, представителя от мэрии, от разных районов Москвы. И прочитать им большой семинар. Ну а что все знают? Все знают, что за весной обязательно что придет? Лето. За летом обязательно осень. Нужно просто что делать? А проводить мероприятия, связанные с определенным временем года. Пришла зима, надо там со снегом бороться. Пришла осень, надо с листьями бороться. Пришло лето, надо траву стричь. Нужно просто вести себя в соответствии с ситуацией. Вот это будет действительно разумно. А поэтому, если пришла молодость, да, можно повеселиться. Пришла зрелость, нужно работать, детей рожать, быть семенином, развиваться. Пришла старость, нужно быть мудрецом, обучать других. Пришла смерть, нужно уйти благородно, показав другим хороший пример. Такая проблема. Все остальное — та или иная форма иллюзии. Та или иная форма непонимания закона. Не понимая закона. Ну да, сейчас это популярно. Как уклониться от закона? Есть такие курсы. Как снизить налогообложение? 5-10. Официальные причем какие-то вот такие. Официальные курсы. Как уйти от службы в армии? Прямо в метро я щит видел. Где-то на каком-то переходе. Как уклониться от службы в армии? Официальная организация московская. Понимаете? Ну, сейчас мир такой. Все пытаются откармливать. Не чтобы дух себе воспитать. Не чтобы пойти в Суворовское, если уж я в армию идти. Я перед армией, я специально пошел, целый год учился. На военного. Учился, я когда пошел в армию, я был доволен. Да, было весело, конечно. Но я был доволен, у меня была хорошая воинская специальность, я здорово служил. И мне до сих пор приятно. То есть я подготовился, я понял, что я пойду все равно. Я пошел, выучился. Все уже, ничего, все было нормально. Какая проблема? Но если человек пытается избежать своей судьбы, то он только больше страдает. Только больше страдает. Только больше страдает. Не убежишь, тут земля круглая, тут никуда не убежишь. Смерть везде найдет. Старость везде найдет. Не убежишь. Поэтому это, конечно же, не метод. Не метод, это хитрость. А хитростью проблему не решишь. Нужно решать с помощью мудрости. Мудрость — это учиться следовать законам ситуации. Мы должны знать, вот сейчас такая ситуация, нужно следовать ее законам. Поэтому мы вот четко понимаем, в какой сейчас ситуации нахожусь, и должен узнать на ситуации для этой, так сказать, законы для этой ситуации, и все. И их исполнять. Это вот есть наша жертвенность. Тогда все очищается, если он счастлив. Человек может быть счастливым в любом возрасте, если он следует законам этого возраста. Если человек следует законам своего возраста, он счастлив. Он становится несчастлив только потому, что он не следует законам своего возраста. Вот и все. Очень просто. Разобрались? Что-то еще? Какие-то моментики? Да.
А вот я читал естественный инстинкт смерти.
Ну то у него надо спросить. Это термин какой-то, я не знаю, что это за термин.
Ну там смысл в том, как бы, что человек, достигнув определенного возраста, он должен как бы жаждать естественного прихода смерти. То есть, опять же, не сопротивляясь этому и не ускоряя.
Жаждать прихода смерти?
Ну, в каждом возрасте мы как бы жаждем свойства этого возраста, да? Достижение там какой-то половой зрелости, человек там жаждет дать потомство, потом просто еще что-то
есть. Нужно почитать об этом, так я не очень сейчас понимаю. Потому что немножко звучит подозрительно.
А в чем подозрительно?
Ну вот во всем. Пока во всем. Я должен почитать на эту тему, чтобы точно понять, о чем речь идет. То есть я просто не читал на эту тему.
Мне показалось, что точно созвучно как-то вот тем, что вы сказали насчет соответствия своего возрасту и не сказано, что потому что не нужно желать отодвинуть эту границу.
Да, тут принцип в чем, я понимаю, да. Принцип в том, что если человек действительно живет, то значит, что он жертвует собой ради других. То его жизнь настолько насыщена, что он вообще не находится в этой категории там, ожидания чего-то, он находится в полноценной жизни. То есть его жизнь полноценна, его день настолько он полноценен, что если приходит смерть, он даже не замечает ее. То есть это для него естественно. Ну вот, как ночь к нему приходит каждый день, так же и смерть к нему просто приходит, и все. Если с этой точки зрения, то да. Если с этой точки зрения, то да. То есть жизнь настолько полноценна, что он даже не задумывается о том, придет к нему ночь или нет. Вот вы замечали, если день насыщенный, все, просто ночь пришла, вы просто пришли, упали и спите. Вы не думаете о том, когда она придет, в какой момент я усну, в какую минуту я сегодня усну, в 11:45 или в 11:46. Как приду, так и усну. Понимаете? То есть, если жизнь насыщена, это не волнует. Но если человек думает, когда я усну, и он начинает бессонница мучить, а вдруг я не усну? А вдруг я в метро усну и проеду свою остановку? И он мучается, значит, он просто не занят. Если человек занят, все, вот у него есть время спать, он уснул. Какая проблема? Пришел сон, он уснул.
То есть, иными словами, можно сказать, что сам страх смерти – это следствие праздности?
Конечно. Абсолютно. Абсолютно. То есть с возрастом активность человека должна увеличиваться. Иначе будет приходить противодействие, страх будет приходить. То есть человек будет всего бояться. Всего это страх, будет страх одиночества, страх безденежья, там, страх того, страх сего, страх болезни. Там все это. Страх он будет усиливаться. И, но если человек увеличивает свою активность, этот страх он будет уходить. Конечно, это да, да. Конечно, да. Абсолютно, да, абсолютно. Именно поэтому, потому что культура настраивает человека, что старость это бездеятельность. Это неправильно. А старость это увеличение деятельности. Человек должен увеличивать свою активность. Она не должна быть прямо вот физически усиливаться. Нет, нет. Но человек больше пользы приносит другим. Он может больше пользы. Его польза более эффективна, более эффективна польза. То есть он учится приносить пользу, учится приносить радость другим. И он все эффективнее, эффективнее, эффективнее. И тогда никакого страха не будет. Никакого страха не будет. Если пользы нет никакой, тогда приходит страх, да. Это страх, это буквально не страх старости, это страх потери жизни. Это страх потери жизни. Человек чувствует, что жизнь потеряна, теряется. Толк жизни теряется. Он начинается раньше, он начинается, это называется кризис средних лет. Вот он уже начинается. Это вот 35-40-45. Уже начинается. Жизнь потеряна, человек чувствует потеряна. И после этого он все больше, 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 больше увеличивается. Поэтому, почувствовав этот первый страх, нужно понять, все, началась вторая половина жизни, нужно бегом бежать, становиться мудрецом. Нужно убиться, но за самое короткое время стать мудрым. И начинать приносить пользу. Иначе начнет давить. Да. Это да. Это да. Да. С этой точки зрения, да.
А вот в чем смысл, если все предопределено, да? В чем смысл вообще? Может быть, как-то это упростить, но если
Да.
Вот. В чем смысл? Может быть, ну, почему так устроен?
Почему так все устроен?
Ну,
потому что мы это заработали. Вот представьте, мы подходим к нашему кассиру в день выдачи зарплаты. И он говорит, вы заработали 5000 рублей. Он говорит, а почему так все устроено? Может как-то все упростить? Но мы это заработали, это вот наша зарплата.
Если это известно, как все началось, как все закончится, все известно.
Вам нет.
Нет, понятно.
Мне да.
А почему?
Потому что я это изучаю. Если хотите изучить, тоже можете изучить. Очень просто. Если мы изучаем законы кармы, оказывается, то мы понимаем, как все устроено. Любой из нас может быть предсказателем. Вот хотите прямо сейчас стать великим предсказателем? Очень просто. Да. Как хотите? Вот сейчас я посвящаю в предсказательные науки. Какой следующий сезон года? Как вы догадались? Вы великий мистик. Вы великий предсказатель. Как вы догадались? А какое будет после осени сезон года?
Зима.
Как вы догадались?
Да сам не
знаю. Откуда вы все это знаете? Если мы знаем законы, то мы можем говорить о том, что будет дальше. Какая проблема? А просто или мы их знаем подробно, что не всем нужно, или мы их знаем неподробно. На простейшем уровне, на бытовом, все вполне достаточно. Так вот, законы на бытовом уровне, это законы морали. А если более сложные, то мы уже берем там астрологию, пожалуйста, тут все, законы кармы, пятое, десятое. Это не для всех, это нужно так сказать, это любить. Потому что если все это узнаешь, грустно становится тоже. Нужно быть достаточно жизнелюбивым, прежде чем желать узнать все закономерности. Поэтому не каждому это вообще дано и не нужно. Достаточно знать простейшие законы морали. Все. Вот мы знаем, что скоро будет осень. Что надо делать? Пойти купить зонт, ботинки, куртку. Правильно? Мы великие предсказатели. Все. Никакой проблемы нет. Понимаете? Поэтому если мы знаем простейшие законы, мы можем абсолютно спокойно действовать в этом мире. Все. Что дальше произойдет с вашим телом? Предскажите. Оно состарится. Правильно? Вот видите, как все просто. Если мы знаем законы старости, я уже сказал, это увеличение активности, это увеличение помощи другим, увеличение мудрости, то тогда все будет хорошо. Понимаете? Это все, что нам зонт купить, ботинки и куртку. Понимаете? Также мы должны к старости приготовиться, мудрость себе развить. Это все просто в жизни, очень просто. И поэтому вот зарплату выдали, мы ее получили, вот наша зарплата, нужно просто ее честно потратить. По всем законам траты денег. И все будет хорошо. Жизнь проста, да, действительно. Все очень просто.
А зачем тогда науки, которые вот свыше даются, ну, для чего они нужны, если получается, что не надо знать больше, чем есть?
Всем не надо, но всегда должны быть специалисты. Видите, не все врачи. Большинство лечится. Но кто должен лечить? А поэтому кто-то должен дать хороший совет. Да. Поэтому есть науки, которые рассказывают о карме. Кто-то должен дать совет.
Изначально были даны?
Да, они даны, конечно, изначально. Конечно. Предсказатели науки даны, да. Даны. Если человеку нравится в этом копаться, это как медицина. То есть должно нравиться вот немножечко в трупах ковыряться, понимаете, вот как-то вот в уточку подносить, относить. Также и чужая карма, поверьте мне, небольшая радость. Небольшая. Вот посидите на вот приеме психологическом и сразу поймете. Небольшая. Это то же самое, что вот, так сказать, медицинский прием. Тоже вот полный осмотр. Только там грубое тело, ну, к осмотру, а тут тонкое тело к осмотру. Поэтому тоже должна быть это вот, так сказать, некоторая предрасположенность к тому, чтобы ну, заглядывать в душу. Не каждый к этому готов. Если человек ну готов, пожалуйста, пусть заглядывает. Если врачу это нравится, ему это нравится, какая проблема? Если психологу нравится, ему нравится, но не всем далеко это нравится. Не всем. Не всем. Поэтому, да. Во всем есть свои специалисты. У них можно посоветоваться, консультировать, как стоит. Вполне.
И то есть, ну, все предопределено, и мы меняем только свое отношение.
Свое отношение, да, свое отношение.
Больше,
да. И не надо. Конечно. А зачем? Это наше честное. Зарплата предопределена. Мы меняем свое отношение к зарплате. Или мы честно довольны своей зарплатой, вот она моя, я ее должен распределить на ближайший месяц. Или я недоволен, понимаете, и трачу ее в первый день. Напьюсь.
Ну да.
С горя.
Если ты всю знаешь, тогда вообще жизнь какая-то становится, то есть ты знаешь, тогда относишься спокойно.
Да. Ну есть-то область неопределенного. Мы же только что разобрали. Область нашей полной свободы, духовная жизнь. Вот там и нужно, в общем-то, действовать. В области определенного нужно просто знать законы. То есть наши долги. Как осуществлять свои долги в области определенного. Вот есть семья, что я должен делать по отношению к семье. Вот есть страна, что я должен делать по отношению к стране. Вот есть мое тело, что я должен делать, чтобы, так сказать, мое тело более-менее себя нормально чувствовало. Есть мои дети, что я должен делать по отношению к детям. Это простейшая вещь. Культура называется. Все, мы это делаем фактически, в общем-то, не выходя за какие-то серьезные там философские рамки, не размышляя об этом. Мы просто это узнали и живем себе счастливо и радостно. Мы делаем все, как должно быть. От этого мы счастливы. Но есть область неопределенного, наша духовная жизнь. Вот тут, пожалуйста. Вот полностью вот ваша свобода. Вы делаете, что хотите.
То есть, изучая вот эти знаки.
Конечно.
Законы, да,
конечно.
Можно...
конечно. Конечно.
Можно,
конечно. То есть суть-то в чем? Если мы знаем на законы материальной жизни, то мы их отрегулировали, и они нас больше не тревожат. Они, то есть мы знаем, что там делать, оно, так сказать, все идет как надо. Но мы освобождаемся для области неопределенного, для духовной жизни. А если мы не освободимся, то вся наша жизнь будет занята, чтобы решать проблемы вот этой материальной жизни. Потому что мы одни ошибки совершаем. Тут неправильно к детям относимся, тут неправильно к родителям относимся, тут неправильно к стране относимся, а тут неправильно к тому относимся. И это начинает нас беспокоить. Понимаете? Мне сейчас мама позвонила, тебе пришла повестка в прокуратуру. Дома. Там, на Дальнем Востоке. Я сижу, думаю, вот что такое там понадобится. Это мне было уже столько лет. Каким боком я вообще туда попал, в эту прокуратуру? Я сижу тут, беспокоюсь. Сейчас. Понимаете? Ну где-то что-то не так было сделано, не знаю где вообще, я там не был уже, ну 5 лет или сколько, я ничего там не делал никогда. А пришла, я сижу беспокоюсь, чего она пришла, зачем? Да. На всякий случай маме сказал, чтобы она никому не говорила, где я жил. Какая-то зарплата пришла из прошлого, не знаю. И тут же беспокойство, понимаете? Тут же. Мы тут же должны решать эти проблемы, все, и они наваливаются. И всю свою жизнь мы решаем, в общем-то, а проблемы, которые возникли просто того, что мы неправильно следовали законам. Вот просто вот неправильно следовали, и вот приходят эти вот повестки, и приходят, и мы с ними разбираемся, и волнуемся, и беспокоимся. Некогда областью свободы позаниматься. Нету времени, говорит человек. Времени нет.
Ну это следствие прошлого, да, получается?
Прошлого, настоящего.
То есть это можно вообще в течение жизни заниматься прошлым вообще?
Запросто. Да. Конечно. Да.
То есть это вот, ну, зависимость.
Зависимость, да.
Как бы ты ее не хотел поменять,
да.
Все равно не изменится.
Да. Не изменится. Это называется запутанность. Нет, надо не расслабиться, надо следовать законам.
Психологически,
да. Да. Психологически нужно не волноваться, когда приходит хорошее, и не переживать, когда приходит плохое сильно. Нужно к этому относиться философски. Философски. То есть действовать просто по правилам. Действуем по правилам. Вот правила таковы, мы их узнаем, правила и действуем. Разобрались? Материальную деятельность ради духовной. А что такое духовная деятельность? И как это вы прекратите материальную деятельность? Объясните мне, как вы будете на хлеб себе зарабатывать? На хлеб вы себе как будете зарабатывать? Каким методом?
Ну, допустим,
сбережения? А они не закончатся? В предыдущих стихах, которые мы читали вчера, там говорится, человек должен работать, но хотя бы ради того, чтобы содержать себя. Поэтому духовный путь — это не путь отказа от одного ради другого. Духовный путь — это путь удухотворения. Нужно удухотворить свою работу. Удухотворить ее. Если вы ее бросили, это вы не решили проблему. Например, вы едете по дороге, машина заглохла. Вы ее бросили, плюнули на нее и пошли дальше. Вы решили проблему? Не решили. Не решили. А так вы едете и думаете, все, пришло время, и вы специально метитесь в дерево и врезаетесь в него. Вот так вот, теперь я свободен. Это разрушение. Но когда мы отказываемся от одного ради другого, это разрушение. Это приносит только горе. Только горе приносит. А поэтому в предыдущих стихах очень четко говорилось, что если человек не очистился от материальных желаний, он не должен отрекаться от материальной деятельности. А думать, что мы очистились от материальных желаний, я думаю, преждевременно. Это было бы слишком гордо. Поэтому лучше одухотворять свою деятельность. Лучше одухотворять. Лучше заботиться о машине, заботиться о семье, заботиться о работе. Это никак не мешает. Никак не мешает. Так будет лучше. Это наш путь. Наш путь — это путь удухотворения, а не путь перемены.
Но это неплохо, да? То есть думать о материальном. Да?
Это неплохо, это не греховно.
Ну да, то есть.
Это не греховно. Думать о жене не греховно.
Нет.
Думать о чужой жене греховно.
Понятно.
Думать о своей еде не греховно. Думать о чужой еде греховно. Думать о своей зарплате не греховно. Думать о чужой зарплате греховно. Понимаете? Думать о своей машине не греховно. Думать о чужой машине греховно. Понимаете? Поэтому если это не греховно, пожалуйста, вы должны заботиться об этом, а значит думать. Как же не думать?
А как вот, если, допустим, получается, о себе ты меньше думаешь, а о других больше думаешь. Значит, это тоже неправильно получается. До конца. Нужно и о себе тоже думать.
А как это вы так взвесили? Вы
больше, но по крайней мере.
Вы чем взвесили? Метрами, минутами, килограммами? Как вы это взвесили? Больше, меньше? Вы говорите, больше, меньше — это в каких единицах?
Ну, это трудно сказать. Ну, просто условно.
В условных единицах. Тут принцип такой: если мы где-то нарушаем баланс, то кто-то становится недоволен. Поэтому вот эти недовольства, по ним можно судить, где баланс нарушен.
А если сам становишься недоволен?
Значит, вы мало думаете о себе. Нужно о себе тоже подумать, о своей личной духовной жизни, о своей личной мудрости, о своем личном здоровье. Конечно, если зубы болят, как ты будешь довольным-то? Может, пойти зубы полечить?
Нет, просто когда начинаешь высказывать окружающим, да, они, конечно, примолкают, да, но высказываешь только к себе об этом. Да, то, что
вот эту часть, подожди, ты не очень понял.
То есть, когда ты начинаешь говорить об этом вслух, да, допустим,
о чем?
Что
о чем?
Ты меньше на себя, да, расходуешь,
да,
а больше на них, да. Ну, они, конечно, примолкают, но они тебе ничего не могут ответить. То есть ты говоришь об этом как себе.
Ну да, это так немножко так вот эгоистично. Если уж действуете для других, то действуйте, не говорите им об этом.
Да, смысл.
Никакого смысла. Если мы действуем для кого-то, то мы это как жертву делаем.
Да.
То есть мы готовы это пожертвовать. Они то, что мы что-то сделали, а потом говорим, вот вы посчитаете, сколько я для вас всего сделал.
Уже не
жертва.
А никто не хочет считать, зачем
считать? И вот я и говорю, поэтому даже бесполезно и просить кого-то что-то посчитать. Вот она, да, вот вы увидели, да, это страшный закон кармы, что сколько людям добра не делаю, они это не посчитают. А поэтому или мы действуем в жертвенном настроении, или мы будем страдать.
Да, получается вот так.
Да, именно. Поэтому просто жертвуйте. Просто жертвуйте.
Да,
потому что они все равно не посчитают. Никто не оценит, не посчитает. Даже не запомнит, как вас звали. Мужик какой-то приходил, что-то дал, а кто дал? Непонятно.
Ну да. Нет, на завтрашний день, конечно, бывает.
Конечно, да. Абсолютно. Поэтому, если мы жертвуем вот чистосердечно, именно как жертву, не ожидая вот того, что будет какая-то реакция, что нас будут благодарить, что мы что-то получим, это нам засчитывается как очищение сердца. Но если мы чего-то ожидаем, нам это как корысть засчитывается, мы оскверняем свое сердце. И вот приходят эти проблемы, недовольные люди, мы чувствуем, что нас недопоняли, недооценили, мы никому не нужны. В этом, да, да, тонкость.
Да, может, только на себя, да, и это что-то порождает, да, когда ты на себя... Это тоже какие-то проблемы, значит, ну, то есть, когда ты на себя становишь, ну, обижаешься, то получается, что, ну, как бы ты себе плохо делаешь, и, значит, еще какие-то проблемы карму приносят.
Я понимаю, да. Обижаться нужно на свою лень, потому что мы поленились узнать законы, по которым нужно было в этом случае действовать.
Да.
И что поэтому нужно, раз мы обиделись на лень, ну каков метод обиды на лень? Активность.
Да, активность.
Нужно просто взять и разобраться в этом вопросе. Просто пойти и разобраться. Ну тогда это будет, а не то, что я сижу обиженный и на мне воду возят. Нет. Обида — это активность. То есть вот я обиделся на свою глупость, пошел разобрался. Вот это нормальная активность. Да, вот это все хорошо, все будет хорошо. Так можно обидеться. Польза будет. Почему нет? А на других нет смысла.
Ну, да.
Потому что это же мы попали в эту ситуацию.
Ну и вся жизнь она отыгрывает на тебе все вот эти вот спектакли.
Ну да, да. То есть принцип такой, что если мне плохо, то я попал в эту ситуацию. Да. Это же со мной произошло, мне же плохо. Я попал в эту ситуацию. Но другой человек рядом находится, ему нормально.
Да.
Плохо это мне, значит, я попал в эту ситуацию. То есть я вот в эту яму свалился, и все. Я. Значит, я совершил какую-то глупость. Какую-то глупость. Поэтому вот. Значит, нужно и самому решать эту глупость. На себя и без вас. Мы ее решили, и все нормально. Угу.
Скажи, пожалуйста, например, какой-то дело там дома, на работе, в первую очередь, перед началом этого дела, даже понять, из какого пользу приносит для других, а надо думать, какая-то польза для меня.
Конечно, конечно. Мы должны думать о, в общем-то, о практичности этого дела. Кто какую пользу получит. И когда мы будем об этом думать, может оказаться, что кто-то получит вред от всего этого. И тогда мы должны думать о том, как действовать так, чтобы, в общем-то, с минимальным вредом для других кто-то получил свою пользу.
Видите? Да.
Конечно, как же. Почему нет? Практичность, когда во все стороны польза. Почему нет? И поэтому, если мы, например, даже совершаем жертву, то мы получаем, что мы... А получаем весь результат этой жертвы, это очень полезно для нас, почему нет? Почему нет? Наша польза нас очень интересует. Это практичность. Это есть некоторая гармония. То есть мы должны работать так, чтобы другие были счастливы, но чтобы дети были сыты. То есть это есть вот гармония, чтобы все были довольны. Поэтому мы и выясняем, что если кто-то недоволен, значит наши усилия не гармоничны. Значит, мы не очень-то пользу приносим. Наша польза подозрительная. Она такая недожаренная польза немножко. То есть чуть-чуть мы, это как, знаете, ну с одной стороны пирог пригорел, а с другой не дожарился. Поэтому нужно так постараться, чтобы гармонично. Вот это вам, в этом секрет кулинарии, да? Чтобы гармонично запеклось. Чтобы гармонично запеклось. Поэтому приходится там настраивать огонь в духовке. Вечная проблема, я помню, у моей мамы там она что-то сегодня там передвигала, перекручивала, там что-то переставляла. То есть вот это и есть жизнь. Нужно вот постоянно вот стараться к гармонии, чтобы запеклось со всех сторон. Чтобы везде было хорошо со всех сторон. А если тут пригорело, а тут не запеклось, мы просто не крутили достаточно. Не беспокоились. Даже я помню эту головную боль с запеканием пирога. В этом принцип жизни. То есть вот да, тут надо усилия приложить. Тогда вот оно получилось. Жизнь получилась. Да, поэтому это не просто так. Тут не расслабишься. Не расслабишься. Хорошо. Значит, мы идем на заслуженный отдых. До следующего четверга, да? Не забудьте, что значит будет у нас воскресная программа веселая, потом в понедельник будет вечером на Динамо лекция в 7 часов при духовный учитель. И весь вторник будет индийский Новый год на Динамо, да? И потом еще в среду будет, по-моему, тоже какое-то празднество. В общем, точно узнаете расписание, все, ну созвонитесь, потому что я сам плохо что знаю, еще не узнавал. Но принцип будет примерно вот такой. Поэтому ну, узнаете расписание точно. Я вот где-то у меня Мне приходило расписание, я сейчас не найду. Просто узнаете, там позвоните, спросите, кто ближе. Ну, в общем, где-то так в районе с часов двух и до вечера примерно. То есть большая программа, лекции, там праздники, фестивали, концерты. Да, то есть есть туда расписание уже, можете посмотреть. Но главное, это вот вторник. Поэтому ну, во вторник все встречаемся на Динамо, радостные, довольные, ходим туда-сюда, на все смотрим, все едим. Да, и все очень весело, здорово. А здороваемся друг с другом. И напоминаем друг другу, что в четверг продолжим. Чтобы не забыть. И потом следующая неделя тоже. Спасибо большое. Спасибо.